Спасибо большое. Ее называли иногда музой русской литературы, именно потому, что в круг ее общения входили писатели, одновременные Пушкин и Лермонтов, и Гоголь, и Тургенев, и Толстой Лев Николаевич. И она прожила долгую жизнь и оставила после себя совершенно замечательные мемуары, о которых мы немножко с вами потом еще поговорим. Конечно, мы будем сегодня вспоминать обстоятельства биографии Александры Осиповны Смирновой Рассет, но главным образом, поскольку я из музея Пушкина, мне хотелось бы остановиться на ее отношении с Пушкиным, ну и отчасти с Гоголем. Потому что именно этот период, когда она общается с Пушкиным, в общем-то, очень хорошо ее характеризует. И этот период достаточно хорошо представлен в ее мемуарах. Первый, наверное, самый ранний ее портрет вот перед нами – это работа художника Георгия Митрейтера. Датируется он 1820-ми годами. То есть на этом портрете Александре Осиповне где-то около 20 лет. Даже, скорее всего, чуть меньше. Она изображена с такой очень модной тогда деталью туалета, вот этот буа, змейкой вьется. У нее живые такие выразительные глаза, модная прическа. И пусть у нас побудет вот перед нами вот этот портрет, мы полюбуемся на него. И мы немножко вспомним о ее предках, потому что они во многом определили ее характер и ее судьбу. Ее чаще называют Рассетти, и это правильно. Ее отец Осип Иванович или Иосиф Иванович Рассетти, он прибывает на русскую службу в 87-м году, 787-м, прибывает из Швейцарии, воспитывался он в Генуе. И так он значится в одном из документов, что он принадлежит к швейцарской нации. Что имел в виду автор, который составлял этот документ, непонятно. Но ясно, что, видимо, это была итальянская часть Швейцарии, вот откуда прибыл Иосиф Рассетти. Он сделал в России очень неплохую карьеру, он адъютант самого Потемкина, а потом он решает выйти в отставку и вернуться в Швейцарию. Какое-то время он живет в Швейцарии, и возвращается он в Россию в самом начале XIX века, и возвращается не в Петербург, а едет в Одессу и служит при Ришелье в Одессе. Карьеры большой он не сделал, он был коллежским советником, это довольно маленький чин. Не сравнить с его блистательным прошлым вот в первый его визит в Россию. И уже будучи человеком таким достаточно солидных лет, он женился, и его женой стала Надежда Ивановна Лорер. Сестра, кстати сказать, декабриста Николая Ивановича Лорера. Надо сказать, что братья Александры Осиповны Смирновой-Рассет, у нее было 4 брата, они учились в пажеском корпусе, и перед выходом их в гвардию они начали как-то листать страницы своей родословной и пытаться найти в ней каких-то знатных предков. Потому что Рассетти, приехавший из Швейцарии, в общем, был недостаточно солидным предком для того, чтобы гордиться такой родословной в свете. И, видимо, от братьев, прежде всего от Клементия и Аркадия, идет вот эта версия, что на самом деле предок был не итальянец, который жил в Швейцарии, а предок был француз, представитель графов Россет, которые на юге Франции имели свое богатое владение. Более того, братья придумали, что вот этот Россет, то есть Иосиф, бежит от французской революции, как многие тогда французские дворяне. Но дело все в том, что бежит-то он в 87-м году, за 2 года до революции. Об этом есть сведения в послужных списках его. Так что уже не получается вот этого родства. Но во всяком случае, эта версия вот бытовала в семье. И более того, если Александра Осиповна до выхода замуж была Россетти, то братья вскоре стали Россетами. Их именно так стали называть. Вот. Мать Надежда Ивановна Лорер. Она была дочерью Ивана Ивановича Лорера, который был губернатором в Херсоне. И поскольку этот город Херсон строил, между прочим, двоюродный дед Пушкина, Иван Абрамович Ганнибал, то вполне возможно, что тот Иван Иванович Лорер был знаком с двоюродным дедом Пушкина. И а матерью Надежды Ивановны Лорер была грузинская княжна Екатерина Евсеевна Цицианова. Так что у нашей героини сегодняшней в ней соединилось очень много разных темпераментов, разных кровей. Вот. Но поскольку вот как-то ни большой карьеры Иван Иванович Лорер, ни Иосиф Россет они не сделали, то потом уже после смерти Ивана Ивановича Лорера, его супруга, вот, княжна Цицианова, она держала недалеко от Одессы почтовую станцию. Вот, и, собственно говоря, ее многие лета прошли в Малороссии. И вот перед нашей лекцией я перечитывала вот эти мемуары Александры Осиповны Смирновой Россет и нашла совершенно дивный фрагмент. Вы можете, у меня нет портрета Екатерины Евсеевны Цициановой, но мы себе как-то представляем грузинскую княжну, яркую, такую, с яркими черными глазами, с черными волосами, с характерными чертами грузинскими. И вот в своих мемуарах Александра Осиповна приводит слова бабушки, а она воспитывалась у бабушки. И вот представим себе эту грузинскую княжну, которая о своих соседях говорит так: «Що вони думают, що я к ним поехала?» То есть, да, вот, вот этот облик грузинской княжны с украинской речью, наверное, представлял из себя нечто такое совершенно замечательное. Вот, Надежда Ивановна, урожденная Лорер Россет, она Россетти, она довольно рано овдовела в 1813 году, и у нее осталось 5 детей, вот Александра Осиповна и 4 ее брата. И, может быть, для того, чтобы как-то ни одной поднимать детей, она выходит второй раз замуж за героя войны 12-го года, Ивана Арнольди. Но даже если у нее и были такие мысли, что он поможет ей воспитывать детей, то они не оправдались. Потому что как только стали появляться свои дети у Арнольди и у Надежды Ивановны Лорер, то дети от Россетти, они были направлены к друзьям, знакомым. Александра Осиповна поехала к бабушке. И вот надо сказать, еще в детстве вот произошли какие-то, испортились отношения с отчимом. И если вы будете читать вот эти мемуары, вы не можете не обратить внимания, как недоброжелательно, как зло она пишет о нем. Но, кстати сказать, когда Гоголь писал второй том «Мертвых душ», и просил у Александры Осиповны какую-нибудь биографию какого-нибудь героя войны 12-го года, то она именно Арнольди ему посоветовала вот своего отчима. Но это будет потом, а пока вот отношения такие чрезвычайно недоброжелательные. В 1820 году Александра Осиповна и три ее брата приезжают в Петербург. Братья были устроены в Пажеский корпус, а Александра Осиповна в Екатерининский институт. И вот следующее изображение мы с вами видим, вот это дивное совершенно здание на Фонтанке. Когда-то это был итальянский дворец. Павел I подарил его для Екатерининского института, незадолго перед тем образованного. Образовала его его супруга, императрица Марья Федоровна. И вот где-то к Варенге в 1803-1804 годах строят это совершенно замечательное здание. И вот здесь суждено будет учиться Александре Осиповне. Надо сказать, что в своих мемуарах Александра Осиповна говорила, что ее приняли в институт, потому что ее отец, вот Иосиф Россетти, был человеком замечательным, вот его заслуги перед Россией. На самом деле все было абсолютно не так, и устроил ее в Екатерининский институт тот самый ненавистный отчим. Иван Арнольди. Дело в том, что Арнольди служил в конной артиллерии, а командовал артиллерией великий князь Михаил Павлович. И Арнольди обратился к Михаилу Павловичу с просьбой определить вот своих пасынков и падчерицу в учебное заведение Петербурга. Сохранился такой документ, как указ императрицы Марии Федоровны: «По желанию любезнейшего сына моего Михаила Павловича, лейб-гвардии конной артиллерии полковника Арнольди, падчерицу, дочь умершего коллежского советника Россетти, Александру, принять в сие училище пенсионеркой на вождевение его императорского высочества». То есть Александра Осиповна училась насчет Михаила Павловича. Это было очень хорошее образование, которое не уступало мужским пансионам. И изучались и языки, и словесности, естественные науки, изучалась математика. И действительно оттуда выходили хорошо образованные молодые девушки. Ну, не говоря уже о том, что, естественно, и танцевание, и музыка, и все, что нужно было, и рисование, все, что нужно было уметь и знать будущей светской даме, всему этому там учили. И вот в 26 лет проучилась Александра Осиповна в этом учебном заведении, и в 26-м году она была оттуда выпущена. Надо сказать, что Марья Федоровна, которая всегда навещала подопечные ей учебные заведения, она всегда следила за успехами своих любимец. И, как правило, тот, кто отличился в учении, попадал ко двору, ту девушку назначали фрейлиной. А так как Александра Осиповна очень хорошо закончила Екатерининский институт, она была награждена вензелем средней величины. Вензель не только носили как фрейлинский знак, вензель той или иной императрицы, как принадлежность к ее двору, но и награждали девушек, которые заканчивали вот эти институты благородных девиц. Вот она получает вот этот вензель, и встал вопрос, что дальше делать. К 26-му году она была уже круглой сиротой, отца уже давно не было в живых, мать от родов умирает в 25-м году, бабушки уже тоже нет в живых, дядя Николай Иванович Лорер Петропавловской крепости ждет своей участи. Он будет отослан в Сибирь, потом на Кавказ. В общем, все 30 лет он проведет в изгнании. Вот. А другой дядя Лорер, который унаследовал лорерские имения, он отказался взять ее к себе. Короче говоря, вот совершенно вот такая сложная ситуация возникла у Александры Осиповны. И Марья Федоровна решила, поскольку училась Александра Осиповна насчет Михаила Павловича, она решила ее пристроить ко двору своей невестки, жены Михаила Павловича, Елены Павловны. Но Елена Павловна отказалась взять Смирнову Рассет к своему двору, мотивируя это тем, что у нее недостаточно знатная родословная. И, конечно, Александра Осиповна была оскорблена до глубины души. Она была оскорблена настолько, что Елена Павловна превратилась потом в ее совершенного врага. И она даже хотела посвятить отдельную мемуарную такую книжку, отдельное мемуарное произведение под названием «Скандалиозная история великой княгини Елены Павловны». Вот. Но вот, тем не менее, вот так сложилась эта ситуация. Елена Павловна ее не взяла. И тогда Мария Федоровна берет ее к себе. И зимой Александра Осиповна живет во дворце, а летом она уезжает в Павловск. И вот именно в то время, особенно в Павловске, она знакомится с семейством Карамзиных. Карамзин уже к этому времени, в 26-м году он умирает, и его вдова Екатерина Андреевна, она продолжает держать этот салон, она, ее сыновья, ее дочери. И по-прежнему дом Карамзиных посещают старые знакомые Николая Михайловича Карамзина. Там бывают и Жуковский, и Вяземский, и Иван Иванович Дмитриев, когда приезжает в Петербург, и многие-многие другие. И вот Александра Осиповна тоже входит в этот круг, и постепенно она знакомится с кругом Карамзиных. Немножко попозже она познакомится с Жуковским. Вот, и Карамзины, у нее был смуглый цвет кожи, и Карамзины ее называли тоже смуглой красавицей и умненькой и черненькой. А двор ее так и называл, черненькая тоже. Вот Николай I, потом его дети. Такое было слово для Александры Осиповны. Вот. И она сразу зарекомендовала себя именно как умненькая и как чрезвычайно наблюдательная особа и необыкновенно острая на язык. Она была хороша собой, и ее дочь потом, Ольга Николаевна, та самая дочь, которая так и не вышла замуж, единственная была при матери, и, собственно, на руках которой потом Александра Осиповна умирает, она описывала Александру Осиповну, что у нее были необыкновенные глаза, большие, черные, мимо которых невозможно было пройти. Не случайно и Вяземский, и Пушкин написали стихотворения, посвященные ее глазам. И у нее была красота, она была среднего роста, даже скорее чуть ниже среднего. И ее красота была такая классическая, античная, мраморные плечи, совершенно дивный профиль. При этом Ольга Николаевна говорила, что мать не любила особенно наряжаться, не любила так особенно как-то очень причесываться, в ней все было очень просто и только оттеняло ее необыкновенную красоту. В нее были многие влюблены. Василий Андреевич Жуковский, когда с ней познакомился, он совершенно проникся и ее характером, и ее умом, и ее остроумием, и ее красотой. И, судя по всему, он к ней сватался. У них была большая разница в возрасте, но, видимо, не это смущало Александру Осиповну. Вот, с Жуковским как-то не случилось. К ней сватался еще более старший жених, Сергей Голицын, муж вот этой самой ночной княгини, принцессы Ноктюрн, с которой Пушкин в Петербурге был хорошо знаком. Вот, они уже давно со своим мужем жили розно. Вот, но когда она узнала, что ее муж собирается посвататься к фрейлине Александре Россетти, она отказала ему дать развод, потому что решила, что вот когда ей нужен был развод в молодые годы, Сергей Голицын не давал, вот теперь она не даст ему развода. И вот эта свадьба не состоялась, хотя, наверное, это было сожаление для Александры Осиповны, потому что она бы стала княгиней, она бы стала достаточно состоятельным человеком, в отличие от Жуковского, у которого не было доходов. Ну и эта свадьба как-то расстроилась. Еще одним претендентом был Александр Иванович Кошелев, будущий славянофил, вот, который тоже попал вот, под обаяние Александры Осиповны. В нее был влюблен и Владимир Перовский, побочный сын Разумовского, но свадьба тоже расстроилась. В общем, как-то женихи вот особенно вот были, но ничем это все не заканчивалось какое-то время. Вот, следующие два портрета, которые мне хотелось бы вам показать, это уже как раз ее придворная жизнь. Вот этот портрет можно даже скорее поставить знак вопроса около него. Это работа художника Ореста Адамовича Кипренского. Датируется он 1830 годом, и находится он во Владикавказе, в картинной галерее. То есть это еще, так, если это 30-й год, это еще до замужества. Да, Кипренский. Еще до замужества Александры Осиповны Смирновой Россет. Вот. И здесь она изображена в таком итальянском костюме и итальянском головном уборе. Я даже выписала для себя, как это называется. Называется это фацолетто. Это такое покрывало, которое было элементом народного костюма. И так как при дворе и в свете очень часто устраивались маскарады, очень часто устраивались живые картины, то Александра Осиповна, будучи отчасти итальянкой, она любила наряжаться вот как раз в какие-то итальянские такие костюмы. И вот здесь вот этот итальянский костюм и изображен. И следующее, это совсем позднее изображение, это уже 37-й год, это уже после смерти Пушкина. Это художник очень известный, Винтер Гальтер. Он писал ее в Париже. Это немецкий художник, очень модный. Он работал в Германии, в Англии, во Франции. И русская знать, когда была в этих странах, она обязательно заказывала ему свои портреты. Он рисовал королевские фамилии, представителей королевских семей. И вот здесь изображена Александра Осиповна. И если мы чуть-чуть поднимем, если это можно, этот портрет, вот здесь она изображена с гитарой. И, кстати сказать, в ее мемуарах вот есть указания на живые картины, которые ставились в доме Потоцкого. И она, еще будучи фрейлиной, еще до замужества своего, принимала участие в одной такой живой картине, когда она сидела на полу. И вот перед нею кто-то там, исполнявший мужскую роль, с гитарой находился. И, наверное, вот эта живая картина запомнилась, она имела большой успех, Александра Осиповна. И, видимо, этот костюм этот ей тоже очень нравился. И вполне возможно, потом, заказывая портрет Винтера Гальтера, она решила, что вот Винтер Гальтер, и вот, или Винтер Хальтер, если в немецком звучании, вот, она будет изображена вот именно так. И еще до своего замужества Александра Осиповна познакомилась с Пушкиным. В ее мемуарах это знакомство отнесено к 1928 году. То есть Пушкин, который вернулся сначала в Москву после Михайловской ссылки, его в Москве принимает Николай I, а потом он становится личным цензором Пушкина, потом Пушкин едет в Петербург, потом возвращается в Москву, потом опять в Петербург. Вот это время у Пушкина годы странствий. И вот, если верить Александре Осиповне, то эта встреча произошла в доме у Елизаветы Михайловны Хитрову, дочери Кутузова. В 1928 году, в октябре месяце, умирает императрица Мария Федоровна. И после ее смерти Александра Осиповна становится любимой фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Вот. И в Петербурге траур, но тем не менее начинают к зиме маленькие вечера устраиваться. И вот Елизавета Михайловна Хитрово, которая к этому времени вернулась из-за границы с двумя своими дочерьми, Фекельмон и Тизенгаузен, вот, и начинаются такие приемы небольшие. И вот как пишет Александра Осиповна. Я вам хочу процитировать вот этот фрагмент, чтобы вы оценили ее манеру писать, ее оценку тех или иных событий или тех иных лиц, и чтобы вы убедились, что когда Пушкин скажет о ней «И злости самой черной писала прямо на бело», то это была не случайная фраза, что действительно Александра Осиповна умела быть и колкой, и колючей, и злой. И вот она пишет: «К концу года Петербург проснулся, начали давать маленькие вечера. Первый танцевальный был у Элизы Хитровой. Она приехала из-за границы с дочерью, графиней Тизенгаузен, за которую будто сватался прусский король. Элиза гнусила, то есть произносила как бы по-французски, была в белом платье, очень декольте. Ее пухленькие плечи вылезали из платья. На указательном пальце она носила георгиевскую ленту и часы фельдмаршала Кутузова и говорила, что с этими часами он был при Бородино. Я сказала Стефани, имеется в виду тоже фрейлина Радзивилл, ее подруга, мне ужасно хочется танцевать с Пушкиным, а он был на этом вечере. Хорошо, я его выберу в мазурке, и точно подошла к нему. Он бросил шляпу и пошел за ней. Танцевать он не умел. Потом я его выбрала и спросила, какой цветок? Тот, который вашего цвета. Ну, это вот обязательный элемент мазурки. При смене следующей пары нужно было сказать, какой цветок или там любой предмет. Вот. И Лиза пошла в гостиную, грациозно легла на кушетку и позвала Пушкина. Всем известны стихи Пушкина. «Ныне Лиза Ангала», то есть на празднике, «у австрийского посла не по-прежнему мила, но по-прежнему гала». Ну, все как бы помнили, что Елизавета Михайловна, которой в это время было уже 46 лет, она очень любила оголяться. Действительно, у нее были наряды такие очень декольтированные. И вот следующий портрет, который я вам хочу показать. Это карандашный рисунок Ареста Кипренского. Это наше собрание, нашего Московского музея. И Елизавета Михайловна здесь еще достаточно молодой женщины, это где-то примерно 16-17 годы. А вот следующий портрет, это, вот перед тем, наверное. Вот, это тоже наш портрет, это прекрасное изображение ее же, Елизаветы Михайловны Хитрово, изобразил ее Петр Федорович Соколов, и здесь она изображена, вот обратите внимание, у нее в руке георгиевская лента, вот как раз с теми самыми часами, о которых пишет Александра Осиповна Смирнова-Рассе, ту самую, которую она носила на указательном пальце, вот и говорила, что Кутузов при Кутузове, у Кутузова это было при Бородине. Вот так что вот эти портреты, они совершенно проиллюстрировали вот этот фрагмент воспоминаний Смирновой Рассет. Но, значит, забегая немножко вперед, я хочу сказать, что ее мемуары были изданы несколько раз, в том числе ее дочерью изначально, Ольгой Николаевной. И то, что издала дочь, это, собственно говоря, версия Ольги Николаевны. В рукописях, рукописями они не подтверждаются. И в литературе принято эти мемуары считать вымыслом. То есть, возможно, в основе были какие-то тетради Смирновой Рассет, но фантазия Ольги Николаевны, она преобладала в этих мемуарах. И вот в 89 году в серии «Литпамятников» Сара Владимировна Житомирская подготовила совершенно уникальный труд. Это бывший заведующий рукописным отделом Ленинской библиотеки. Вот, удивительный труд, она нашла вот эти тетради, они хранились в Ленинской библиотеке и в ГИМе, и она подготовила вот это издание. Вот в этой книге мемуары Александра Осиповны. Да, но мемуарами, но что значит мемуары? Это более 10 тетрадей. Причем их действительно очень много. Причем Александра Осиповна, мы об этом с вами еще потом немножечко поговорим, она еще, будучи фрейлиной, страдала депрессиями. А с годами это все более и более усиливалось. И когда она уже во второй половине своей жизни начала писать мемуары, она их писала, потом она впадала в депрессию, бросала. А когда выходила из депрессии, снова начинала писать мемуары. Но она их не редактировала и не продолжала, а начинала сначала. Поэтому одних и тех же, там, скажем, кусочков этих мемуаров существует до 12 редакций. И вот все это нужно было как-то освоить. Тем более, что эти мемуары она писала по-русски, по-немецки, по-французски, по-итальянски. И вот все это здесь собрано, прокомментировано. Это титанический совершенно труд, который вот в этой серии «Литературный памятник», памятники представлен. Вот. И вот это вот первая, одна из версий, которую я вам прочла. А вот другая, вариант тех же самых воспоминаний. Кажется, все повторяется. Двор приехал в Зимний дворец, в городе были маленькие вечера, в полутрауре по Марье Фёдоровне. Первый был у Лизаветы Михайловны Хитровой, она жила во втором этаже посольской квартиры. Приемы ее были очень приятные, черные волосы под гребенку, она говорила в нос и принимала гостей на кушетке в неглиже. Ну, это многие современники. Стефани и Яма были званы на этот вечер. В углу между многими мужчинами стоял Пушкин. Я сказала в мазурке: «Стефани, выбери Пушкина». Она пошла дальше. Он небрежно прошелся с ней по зале. Потом я его выбрала. Он и со мной очень небрежно прошелся, не сказав ни слова. Вот вам, пожалуйста, другой вариант. Так разговаривал Пушкин со Смирновой Рассет или не разговаривал? И вот в этом сложность, конечно, ее мемуаров, потому что одни редакции иногда так представляют какое-то событие, другое – эдак. Но одно несомненно, что первая встреча произошла, да, у Смирновой Рассет, но, правда, не в 28-м году. Потому что, но это и, в общем, вполне извинительно, потому что Александра Осиповна это вспоминала спустя там 30 лет. И понятное дело, что точный там месяц можно было и запамятовать. Но вот она помнила обстоятельства, смерть и траур по Марье Фёдоровне. Вот, а в 28-м году в это время Пушкин осенью был в Малинниках Тверской губернии. В декабре в начале он приехал в Москву из Малинников, его не было в Петербурге. А вот в начале 29-го года он как раз приезжает в Петербург, и вот тогда же и могла произойти вот та самая история, которая описана, вот эта встреча, которая описана в мемуарах у Елизаветы Михайловны Хитрову. Но еще до вот этой встречи Пушкин, возможно, ее видел в свете, возможно, вот, может быть, в театре или где-то еще. Вот, и а Вяземский уже в ту пору был совершенно влюблен в Александру Осиповну Смирнову Рассет и особенно ее черные глаза. И надо сказать, что Петр Андреевич Вяземский от своей супруги не скрывал увлечения красавицами петербургскими и московскими, так что Вера Федоровна всегда была в курсе его увлечений. И вот он пишет своей супруге там, в мае 28-го года: «Не спускал с глаз глаза девицы Рассетти и кончил импровизацию, которую начал было в первый раз, как встретился с этими глазами». Вяземский был покорен совершенно. Южный и мы можем теперь вот этот портрет прекрасный Петра Федоровича Соколова. Вот здесь она уже невеста, помолвлена за Смирнова. «Южные звезды, черные очи, небо чужого огни. Вас ли встречают взоры мои на небе хладном полночи? Юга созвездия, сердце звенит, сердце любуется вами. Южную негой, южными снами бьется, томится, кипит». Вот, и вот это стихотворение было известно Пушкину, было известно Пушкину, и он в ответ написал черные ее глаза, где были такие строчки: «Она мила, скажу между нами, придворных витязей гроза, и можно с южными звездами сравнить, особенно стихами, ее черкесские глаза. Она владеет ими смело, они горят огня живей, но сам признайся, то ли дело глаза Олениной моей. Какой задумчивый в них гений, и сколько детской простоты, и сколько томных выражений, и сколько неги и мечты потупят их с улыбкой Леля, в них скромных граций торжество поднимет ангел Рафаэля, так созерцает божество». И вот это очень характерные строки, потому что, судя по всему, Пушкин никогда не был влюблен в Александру Осиповну Смирнову Рассет. Вот, и, скорее всего, вот ее такой колючий характер, ее острый язык, ее вот эта злость, иногда проявлявшаяся, она не была симпатична Пушкину. Ему доводилось влюбляться в женщин вот страстных, таких необыкновенных, беззаконных комет, как он сам потом скажет, про Закревскую. Вот. Это вот два типа женщин, которые в «Бахчисарайском фонтане» так ярко у Пушкина выражены. Мария и Зарема. Вот. Но вот предпочтение Пушкин всегда оказывал Марии. Вот, и Наталья Николаевна к этому же. «Насколько же мне милей смиренница моя». Вот. И в этом стихотворении это тоже проявилось. Так что Пушкин и Вяземский адресовали Александре Осиповне, еще не будучи с ней знакомой, ни тот, ни другой, вот Это стихотворение. И сближение происходило медленно как-то, но и в свете они встречались, и в театре они встречались. И, скажем, например, к 30-му году относятся стихотворение Пушкина «Полюбуйтесь же вы, дети», где Пушкин скажет «Черноокая Росетти», и с тех пор уже вот эти строчки будут всегда сопровождать Александру Осиповну. В этом стихотворении речь идет о игре в карты Сергея Григорьевича Голицына, Фирса, и его компаньона, который проиграл Голицыну деньги, но не успел еще заплатить, это был долг, а на следующий день они снова сели играть, и этот компаньон спрашивает, на какие деньги Голицын играет, на его долг или уже на следующие какие-то деньги, на что Голицын ответила, на эти и на те, и на те. И, конечно, вот это очень понравилось Пушкину, и он написал это стихотворение «Полюбуйтесь же вы, дети, как в сердечной простоте, длинный фирс играет в эти, те-те-те-те-те-те, черноокая Росетти в самовластной красоте, все сердца пленила эти, те-те-те-те-те-те». «О, какие же здесь сети, рок нам стелет в темноте, рифмы, деньги, дамы эти, те-те-те-те-те-те». Ну вот, так что «Черноокая Росетти», так ее и станут называть. Но вот самый такой замечательный период в общении Александра Осиповна и Пушкина, он относится к 1931 году, когда Пушкин и Наталья Николаевна проводят лето в Царском селе. В это время в Петербурге холера, и двор тоже переезжает в Царское село Александра Осиповна Фрейлина, так что она и Жуковский, как воспитатель наследника Александра Николаевича, тоже переезжает в Царское село. И туда же в мае 1931 года из Москвы, вот из этого дома на Арбате, где у нас сейчас музей, наш филиал, приезжает в Царское село и Пушкин. Причем он и в Москве не забывал Александру Осиповну, и в одном из писем Плетневу, он напишет, что в Москве, вот дом Хитрово, он нанял в честь Лизы Хитровой. Скажи это нашей черноокой красавице, нашей ласточке, имея в виду Росетти. И вот они приезжают в Царское село, и их общение становится каждодневное. Вот этот портрет был написан как раз перед самым сватовством и Петром Федоровичем Соколовым, и, возможно, именно в Царском селе, потому что помолвлена Александра Осиповна была именно в Царском селе. Следующее изображение мы с вами видим. Вот портрет совершенно замечательный Николая I, это 26-й год, это прекрасная гравюра с Джорджа Доу. Вот с таким Николаем I Пушкин повстречался в Москве, в Чудовом дворце Кремля. Вот, и примерно так он выглядел вот тогда в Царском селе, ну, на несколько лет постарше. Следующее изображение мы видим здесь с вами Александру Федоровну в венке из роз, ее называли бланш-флур, белый цветок, и тогда было модно давать, ну, такие имена, что ли, литературных героинь. У Пушкина в «Онегине», помните, она влюблялась в обман, она являлась Юлией, Дельфиной, Кларисой и так далее. Вот, и кто-то являлся Кариной, кому-то нравился роман «Мадам де Сталь» Карина, вот, а Александра Федоровна выбрала себе одного немецкого автора, романтика, героиню которого звали Бланш Флур, так ее и называли. Ее любимое украшение – это венок из роз. И вот это совершенно замечательная литография, которая тоже есть в нашем музее, это я уже наше собрание вам показываю, это 1931 год. Вот так Александра Федоровна выглядела, когда встречалась с Пушкиным, с Натальей Николаевной, и так, когда жила в Царском селе. А следующее изображение, это я уже тоже хочу вам показать, оно тоже есть в нашем музее, это копия неизвестного художника Скрюгера, придворного художника. Сделана она чуть попозже, но чем замечателен этот портрет, здесь Александра Федоровна в так называемом дворцовом мундире, о котором пишет и Пушкин в своих мемуарах. Дворцовый мундир предполагал кокошник такой украшенный камнями драгоценными и такое платье а-ля русский сарафан, тоже украшенные драгоценностями. И при каких-то раутах, особенно на дипломатических приемах, и Александра Федоровна, и ее стацдамы, и ее фрейлины должны были одеваться в костюмы, которые какими-то деталями повторяли народный костюм. Так что Крюгер. Да, это вот такой придворный художник, он и Николая I изображал, и Александру Федоровну. Следующий. Но у нас воспроизведения, их очень много на самом деле, этих повторений без конца. Ну, потому что портреты царственных особ должны были висеть во всех присутственных местах. Поэтому копий делалось несметное количество. Вот. Вот это изображение тоже Петра Федоровича Соколова, как и Александра Осиповна Смирнова и Рассет. Это портрет 30-х годов, ну, чуть-чуть помоложе Пушкин был, когда вот жил тогда с Натальей Николаевной в Царском селе. И Наталья Николаевна, следующее изображение у нас «Красавица», это единственное изображение, где она жена Пушкина. Это как раз 1931-1932 год. Художник Александр Брюллов, очень модный художник, вообще-то брат Карла Брюллова, он был архитектором, но как-то стал портретистом и очень модным. Ему заказывали многие свет петербургский портреты свои. Вот Наталья Николаевна. Когда Пушкин и Наталья Николаевна выходили гулять вдоль прудов царско-сельских, подходили к Александровскому дворцу, гуляли за Екатерининским дворцом, то они гуляли обычно часов в 5-6, то к этому времени обитатели царского села старались выбраться тоже на прогулку, чтобы повстречаться с этой парой и полюбоваться Натальей Николаевной. Если Пушкин был знаком с Николаем, вот встреча в Чудовом дворце Кремля в Москве, то с Александрой Федоровной он знаком не был. И вот это знакомство произошло в Царском селе. И знакомство произошло еще и Наталья Николаевна с императором и императрицей. И им очень понравилась Наталья Николаевна. И вот тогда уже возникла идея сделать Пушкина камер-юнкером для того, чтобы Наталья Николаевна могла украшать собой какие-то придворные балы и прочее. Вот. И, соответственно, почти каждый вечер Александра Осиповна приходила к Пушкиным на дачу, а потом Пушкин и Жуковский шли во фрейлинскую комнату Александра Осиповна. Фрейлины располагались в китайской деревне в Царском селе, и там уже вот начинались разговоры о литературе, начиналось чтение и Жуковским, и Пушкиным. Следующее изображение, которое мне хотелось бы вам показать, это вот и есть дача Пушкина в Царском селе. Это так называемый дом Китаевой, вдовы царского камердинера. Пушкину очень приглянулся вот этот дом, вернее, снял-то его Плетнев для Пушкина. Вот, и Пушкину очень понравилось, он был очень удобный, и кабинет свой Пушкин сделал на втором этаже, ну, в мезонине. Будьте добры, следующий слайд. И вот перед вами вот этот кабинет. И когда этот музей возникал, который филиал Всесоюзного, потом Всероссийского музея Пушкина в Петербурге, то как его сделать, вот этот музей? Как внутри? Ведь ничего же особенно не сохранилось. Мебель была Вяземского, с миру по нитке, можно сказать, собирали перед приездом Пушкина на дачу в Царское Село. Не повезет же он, да у него и не было, он все время снимал квартиру, у него, и он очень любил с мебелью сразу что-то снять, чтобы уже голова не болела. Вот. А эта мебель была Вяземского, из Петербурга привезли. Вот. И, соответственно, Александра Осиповна, которая каждый день приходила к Пушкину, она вспоминала вот этот дом. И этот музей сделан по, собственно говоря, главным образом по описаниям Александры Осиповны Смирновой-Рассет. Пушкин жил тогда в доме Китаева, придворного камер-фурьера, в столовой прекрасный диван, обитый бархатом, два кресла, шесть стульев, овальный стол и ломберный. Хотя летом у нас бывал придворный обед довольно хороший, но я любила обедать у Пушкина. А обед составляли щи или зеленый суп с крутыми яйцами. Я велю сделать вам завтра этот суп. А это она уже рассказывает предмету своего очень сильного увлечения Киселеву Николаю Дмитриевичу. Поэтому вот я вам сделаю. Так, эта часть мемуаров дочерью была озаглавлена «Бадонский роман». Значит, вот со шпинатом, на десерт варенье с белым крыжовником. Вот. Наталья Николаевна сидела обыкновенно за книгу внизу, Пушкин кабинет был наверху, и он тотчас нас зазывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе, вот, пожалуйста, кабинет, перед диваном находились бумаги и тетради, часто не сшитые, простая чернильница и перья, на столике графин с водой, лед и банка с крыжовниковым вареньем, его любимым. Он в Кишиневе вот привык к крыжовнику. Книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате без гардин была невыносимая жара, но он это любил. Сидел в сюртуке без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон, прибирал всякую чепуху. Вечером в 5 или 6 он с женой вот ходил гулять вокруг озера, или я заезжала на дрожках за женой, иногда и он садился на перекладину верхом, и тогда был необыкновенно весел и забавен. Ну и так далее. Вот это счастливое время. Пушкин писал тогда сказку о царе Салтане, Жуковский писал сказку о царе Бериндее, между ними было соревнование творческое. Вот. И вообще, что касается Пушкина, наверное, вот это в жизни было для него самое счастливое лето. Он женился, красавица жена, уехал из Москвы от тёщи, его принимает двор, еще ничего не предвещает вот этих сложностей с Николаем Первым и со всеми прочими, со всеми прочими тяготами, которые Пушкину в последние годы суждено было пережить. Вот. И, наверное, не случайно у Пушкина в «Капитанской дочке» вот, рукопись помечена 19 октября 1936 года, лицейская годовщина, и Маша Миронова объясняется с императрицей на скамейке в Царско-сельском парке. Потому что, возможно, на этой скамейке вот сиживал и Пушкин с Николаем Первым, и создавалась иллюзия, что вот могут быть вот такие отношения с императорской семьей, с императором, как у Пушкина, как у Карамзина с Александром Первым, которые тоже прогуливались в Царском Селе по Царско-сельскому парку. Вот. и Александра Осиповна, которая украшала собою вот эти. Наталья Николаевна даже ревновала. Она обижалась, когда Пушкин что-то читал Александре Осиповне, а там Наталью Николаевну оставляли за вышиванием или за рисованием, там, скажем, в гостиной. Вот. В 32-м году, значит, в 31-м она была посватана. И, да, вот еще, будьте добры, следующий слайд. Это Жуковский, ну, тоже в память, это художник Рейтерн, тоже из нашего собрания, это немножко попозже уже, когда Жуковский уедет за границу, на берегу Женевского озера. Очень красивый портрет. Следующее изображение – это Николай Васильевич Гоголь. Дело в том, что когда Пушкин и Наталья Николаевна живут на даче Китаевой, Александра Осиповна живет и Жуковский во дворце, недалеко в Павловске живет Николай Васильевич Гоголь. И здесь состоялось знакомство Гоголя с Пушкиным, общение с Жуковским и Александрой Осиповной Смирновой-Рассет. И вот отныне Жуковский будет, ой, то есть, простите, Гоголь будет очень близкий для Александра Осиповна человек. И чем дальше проходило время, тем они становились все ближе. И Гоголь был таким наставником Александра Осиповна. И в литературе можно встретить разные толки. Можно встретить, что она повлияла на вот какое-то религиозно-мистическое настроение Гоголя, а можно встретить такие сведения, что наоборот, это Гоголь вселил в нее вот это религиозно-мистическое необыкновенное чувство в последние годы. Ну вот, во всяком случае, воспоминания о Гоголе тоже очень ценная страница вот ее мемуаров. Она потом будет встречаться с Гоголем в Риме, во Франкфурте, в Бадене, в Ницце. Она будет помогать ему очень, она будет слушателем мертвых душ и советчиком Гоголя. Вот. А здесь еще Гоголь не со своей вот привычной прической и с волосами на пробор, а вот с такой прической, которую он носил в конце 20-х, начале 30-х годов. Аксаковы говорили, что очень не шла на Гоголь, он таким щеголем здесь выглядит. Известно, что вот эта прическа в переводе с французского называлась «Черт меня побери», а-ля «Диабле де Мампорт», чтобы вот здесь вот так волосы немножко вот были в таком чуть беспорядке. Ну вот это тот дендийский беспорядок, когда вот этот беспорядок достигался трехчасовым сидением перед зеркалом. Вот. И следующее изображение – это уже вот этот портрет мужа Александра Осиповна Смирновой-Рассет, Николая Михайловича Смирнова. Он был чиновником дипломатического корпуса. И чрезвычайно выгодная партия для Александры Осиповны, но вот это было несчастье ее. Она не любила своего мужа, она об этом писала с горечью в своих воспоминаниях, и годы как-то их не сблизили. И как-то вот даже бывали периоды, когда Александра Осиповна жила раздельно, но когда она болела, оставляла детей на Николая Михайловича. Вот. А он, наоборот, он в нее был влюблен страстно. Но человек он был тоже достаточно вспыльчивым, достаточно таким энергичным. Вот. И, конечно, очень трудно им было. Они очень разные, как сама Александра Осиповна признавалась. Вот. И первые роды Александры Осиповны были чрезвычайно неудачны. Вот, и об этом писал Вяземский. Он так близко к сердцу принимал. Вот так близко к сердцу принимал все. И вот как он писал, роды ее были самые бедственные, делали ей несколько операций, получилось, промучилась она 45 часов, и, наконец, должны были раздавить в ней голову ребенка и вытащить ее мертвого. Голубушка выдержала все мучения, все истязания с ангельским терпением. Вот так. Это 32-й год, вот ее первая беременность. И еще до того, когда она вышла замуж за Смирнова, она переехала в богато обставленный дом на Литейном и стала устраивать там приемы. И вот однажды, в марте 32-го года, Пушкин подарил ей альбом для того, чтобы она писала в нем свои записки. И на обертке этого альбома было то самое стихотворение, знаменитое, адресованное Александре Осиповне в «Тревоге пестрые и бесплодные, большого света и двора, я сохранила взгляд холодный, простое сердце, ум свободный и правды пламень благородный, и как дитя была добра. Смеялась над толпой вздорной, судила здраво и светло, и шутки злости самой черной писала прямо на бело». Вот. Будьте добры, следующий слайд. И вот и рисунок Пушкина. И после этого общения в Царском селе они будут встречаться в Петербурге. В 1933 году Александра Осиповна родила двойню, двух девочек, и тоже как-то болела и уезжала потом лечиться за границу, в Германию. И за исключением вот этого ее путешествия, она была в Петербурге, и зимами они с Пушкиным достаточно много встречались. Это ее изображение с надписью «Лик» на черновиках «Медного всадника». Будьте добры, следующий слайд. А это изображение художника Реми 1935 года. Это немецкий художник, который работал в Германии. И этот портрет тоже сделан в Германии. И об этом портрете, кстати, есть в мемуарах Смирновой Рассет. Тоже вот из Баденского романа. Киселёв ее спрашивает: «Скажите, пожалуйста, написан ли с вас хороший портрет? Есть прекрасный Соколова, когда я была обручена. А потом в Берлине мой муж заказал мой портрет некоему Реми, которым он был не очень доволен. Он говорит, что он припомаженный». Вот такое. Но это замечательное изображение тоже 1935 года. И вот как раз к примеру, следующий, будьте добры, к следующей, вот это наш портрет, но это, скорее всего, не Александра Осиповна. У этого портрета своя история. К нам он пришел из музея Тропинина, как портрет Александры Осиповны. Но не так давно он был переатрибутирован, и здесь итальянка изображена, а художник Агрикола итальянский. Следующее изображение – это 44-й год. Алексеева изображение, где она такая в белом платье, совершенно акварель дивная тоже. Вот примерно к тому портрету вот Реми, если мы вернемся, относится вот этот, если мы назад немножечко, чуть-чуть, вот еще назад, вот, 35-й год, 36-м году, в 35-м году Киселев получил назначение в Германию как дипломатический чиновник. И на 2 с лишним года они уехали из Петербурга. И так что вот когда Пушкина не стало, Смирнова Рассет узнает об этом во Франции. И когда они были в Бадене, то одна из ее знакомых представила ей замечательного тоже чиновника дипломатической службы Николая Дмитриевича Киселева. Это брат того Киселева, который был женат на Ушаковой Елизавете, московской барышне, и брат министра имуществ. Вот. А Николай Киселев был еще не состоявшимся женихом Анны Алексеевны Олениной. Вот. И Вот, оказавшись в Бадене, они как-то со Смирновой Рассет очень подружились, а для Александры Осиповны это было очень сильное чувство. И вот Баденский дневник – это, собственно, вот разговоры с Николаем Дмитриевичем Киселевым. Но он длился очень недолго, этот роман. В 1937 году Киселев получил назначение в Лондон. И Александра Осиповна пытается своего мужа тоже в Лондон перевести, но, к сожалению, вот это не удается. И они потом уже встретились в 1944 году только. И вот, собственно говоря, более они вот так вот не общались. И посвященным вот это очень сильное чувство Александра Осиповна был как раз Гоголь. И потом уже он все время ей писал, что вот забота о муже и детях поможет ей искупить вот то прегрешение, которое с ней, вот, ей суждено было совершить вот тогда в Бадене в общении с Николаем Дмитриевичем Киселевым. Вот. Следующий, будьте добры. Вот мы уже видели Реми, мы видели вот этот портрет, тоже такой со своей историей. Одно время вы можете видеть в интернете, что он атрибутируется как портрет Смирновой Рассет, но есть достаточно убедительная аргументация, что это Кочубей. Следующее изображение – это вот это уже Тбилиси, но прежде чем вот мы об этом изображении поговорим, где-то уже, начиная со второй половины 40-х годов, Александра Осиповна все чаще уезжала за границу. Вторая половина ее жизни прошла в основном за границей. Она редко возвращалась в Россию. Вот, и, но когда возвращалась, вот, когда еще в конце 30-х годов в Царском селе стоял лейб-гвардии гусарский полк, она общается с Лермонтовым, она помогает Тургеневу освободиться из-под ареста, когда туда он был посажен за некролог на смерть Гоголя в 1952 году. И потом она будет с Тургеневым встречаться в Бадене и в Париже. И для Тургенева это будет вот такой представитель пушкинского времени. Ведь Тургенев считал себя и учеником Пушкина, и Пушкин был для него все, и божество, и учитель, и все что угодно. И ему были дороги вот общение с Александрой Осиповной, Смирновой Рассет. Будет встречаться она и с Толстым, но, правда, на Толстого Александра Осиповна такого сильного впечатления не произвела.
Извините, а это кабинет какой?
Сейчас я вам скажу. Да-да-да-да-да, нет-нет-нет, я вам скажу. Вот, и где-то начиная с конца 40-х годов, со второй половины 40-х годов, Александр Осипов начинает писать свои мемуары. К этому подталкивали ее, к тому же, и первые биографы Пушкина, в частности, Бартенев. И вот при ее жизни были опубликованы воспоминания о Жуковском, о Пушкине, о Гоголе. Вот. А дальше уже вот она писала свои мемуары вот в этих тетрадках, которые были опубликованы ее дочерью. Вот, вот. И мы уже говорили с вами, вот это совершенно замечательная книжка, вышедшая в Литпамятник по ее рукописям. Я не знаю, как сейчас обстоят дела. Я пыталась по интернету как-то немножко погулять и посмотреть, что, но мне не попалось, вот не попались эти сведения. Вот тот кабинет, который я вам показываю, это музей Смирновых. Музей находится он в Тбилиси. Дело в том, что Смирновых. Музей в Тбилиси. Дело в том, что Александра Осиповна было несколько дочерей. Вот Александрина, которая умерла во младенчестве, Софья, Надежда, Ольга и сын Михаил. Надежда вышла замуж за англичанина и стала Сорен. Софья вышла замуж за Андрея Трубецкого. Нет? Вот. Андрея Трубецкого. Вот. Ольга замуж не вышла. Была все время при матери. А вот Михаил Николаевич, он стал известным биологом, жил он в основном на Кавказе. Вот. И он женился на дочери одного тифлисского купца. И вот этот дом он получил в приданое за женой. Потом у него был сын, Георгий, по-моему, Михайлович. А у него сын Михаил Георгиевич, который стал довольно известным филологом, Смирнов. И вот этот филолог, Михаил Георгиевич Смирнов, и был основателем вот этого музея, потому что по мужской линии передавались замечательные вещи. Вот тот портрет Винтергальтера, который я вам показывала, где она в итальянском костюме с гитарой, вот это из музея Смирновых в Тбилиси. И вот здесь мы с вами видим много-много-много разных вещей. Но там были вещи, не только рассказывающие о Александре Осиповне, но и разные редкости, более древние, менее древние. Вот. И если мы посмотрим следующий слайд, то в этом же музее и находится скульптурный портрет Александры Осиповны Смирновой Рассет Вихмана. Вот. Так что вот такой он сначала был как дом литературных взаимосвязей, потому что там бывали многие грузинские поэты, вот, и в этом доме. И он существовал как действительно такой и дом встречи, дом литературных вечеров, и дом вот такой вот. А потом уже в 2000 после 2000 года он стал государственным музеем. Ну вот, будем надеяться, что в свое время он был очень известен, о нем много писали, туда в этот музей много передавали в Тбилиси. Так что это очень хороший. Так что будем надеяться, что и на сегодняшний день мы имеем вот этот художественный такой музей, посвященный в том числе и Смирновым, и Александре Осиповне Смирновой Рассет. Ну вот на этом я, вот этим мемориалом таким, я хочу закончить свой рассказ. Я благодарю вас за внимание. Я смотрю, что я уже, может быть, немножко при вашем временем, да.
Спасибо за это. Спасибо.
Да, это правда, их много. Она 1809 года рождения, умерла она в 82 году. То есть ей было 73 года, да. Она умерла в Париже, но она завещала похоронить себя действительно на Донском кладбище. Ее прах был перевезен, да. Но она в последние годы очень болела. У нее такие были состояния, когда она как-то уже не очень ориентировалась в этой жизни, и дети даже пытались, ну, как-то взять опеку, особенно вот Михаил Николаевич, но врачебное учреждение, которое проводило освидетельствование, было и такое в ее биографии, они не признали ее невменяемой, и тогда опека не была составлена, не была вот организована. Вот. А что касается вот этих мемуаров, то, конечно, их читать довольно трудно. Это научное издание, но необыкновенно интересно. И здесь, скажем, например, поскольку Александра Осиповна была при дворе, то она Пушкину рассказывала много всяких историй. И про то, что сама знала, и про то, что ей рассказывали, посидела и в коридорах власти, вот тоже придворные. И вот... Но и Пушкин ей тоже рассказывал. И, если можно, вот мой любимый анекдот, который записала в своих мемуарах Александра Осиповна про Николая I и Пушкина. Государь сказал Пушкину: «Мне бы хотелось, чтобы король Нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме». Пушкин ответил: «Государь, в таком случае я попрошу Ваше Величество назначить меня в садовнике». А, в дворнике. Назначить меня в дворнике. Вот. Ну, одним словом, здесь... А, еще совершенно замечательно про история про Болдинское, тоже в Баденском романе, про то, что Николай I был у Пушкина цензором. Вот она пишет: «Государь цензуровал графа Нулина. У Пушкина сказано: урыльник. Государь вычеркнул и написал: будильник». Это восхитило Пушкина. Это замечание джентльмена, пометил он. «А где нам до будильника? Я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом. Не посылать же в Нижний за этрусской вазой». Вот такими замечательными историями наполнены не только ими, потому что Александра Осиповна много писала о политике, там, о польском восстании, самом разном. Вот, но в том числе вот такими бытовыми какими-то зарисовками, бытовыми историями тоже полны ее мемуары. Спасибо.
Спасибо большое.